Глава 9. Лицо смерти. Над островом грудились тучи. Весь день поднимался с горы поток горячего воздуха и взмывал на 10 тысяч футов вверх. Воздух был заряжен коловращением газов и готов взорваться. Под вечер солнце ушло с неба, и прежний ясный свет стал пронзительно медным. Даже ветер с моря был горяч и не свежил. С деревьев, с моря, с розовых скал смыло цвет, и на них давили черно-белые тучи. Только мухам все это было нипочем. Они вытемнили своего повелителя, а сваленные кишки из-за них сделались похожи на груду блестящего угля. Когда в носу у Саймона лопнул сосудик и пошла кровь, они и тут им не заинтересовались, предпочтя дохлый дух свинины. Кровь носом принесла облегчение, припадок Саймона перешел в истомный сон. Он лежал под лианами, пока на день наползал вечер и вверху громыхало. Наконец он проснулся и смутно различил темную землю у себя под щекой. Он еще полежал немного, не шевелясь и уставясь прямо перед собой невидящим взглядом. Потом перевернулся, подобрал под себя ноги, схватился за лиану, подтянулся. Лиана дрогнула, мухи взвелись, гнусно ноя, и тотчас снова обсели падаль. Саймон встал. Свет светил не по-земному. Повелитель мух висел на палке, как черный мяч. Саймон вслух спросил лужайку: «Что же можно еще сделать?» Ответа не было. Саймон повернулся к лужайке спиной и начал углубляться сквозь заросли в сумрак леса. Он печально брел между стволов, и лицо было лишено выражения, а возле рта и на подбородке запеклась кровь. Лишь иногда, раздвигая кусты и выглядывая на дорогу, он складывал губами слова, но наружу не выпускал. Наконец лиан стало меньше, и с неба стал брызгать жемчужный свет. Здесь был хребет острова. Земля слегка выгибалась, шла на подъем к горе, и не так непролазны были джунгли. Заросли и чащоба то и дело перемежались прогалинами. Саймон брел по подъему, и скоро деревья расступились перед ним. Он пошел дальше, спотыкаясь от усталости, но не останавливаясь. В глазах не было всегдашнего сияния. Он продвигался вперед с унылой сосредоточенностью, как старик. Но вот ветер чуть не сшиб его с ног, и он увидел, что стоит на камнях под медным большим небом. У него были ватные ноги, и давно уже болел язык. Ветер добрался до вершины, и тут что-то случилось. Синий сполох пробежал по черной туче. Саймон заставил себя снова идти вперед, и ветер налетел снова еще сильней. Он трепал деревья, они гремели и гнулись. И вдруг Саймон увидел, как кто-то, скорченный на вершине, выпрямился и посмотрел на него. Опустив лицо, Саймон снова пошел вперед. Мухи давно обнаружили сидящего. Подобие жизни всякий раз спугивало их, и они взвивались над его головой темной тучей. Потом синяя ткань парашюта опадала, сидящий вздыхал, тяжко кланялся, и мухи снова облепляли голову. Коленки Саймона больно стукнулись о камень. Дальше он уже двинулся ползком, и скоро он все понял. Путаница веревок открыла ему механику зловещего действа. Он увидел белую носовую кость, зубы, цвета тленья. Он увидел, как ремни и брезент держат без жалости бедное тело, не давая ему распасться. Потом снова подул ветер, и тело вскинулось, поклонилось, смрадно дохнуло на Саймона. Саймон снова упал на четвереньки, и его вырвало, вывернуло наизнанку. Потом он взял в руки стропы, высвободил из-под камней и избавил тело от надругательств ветра. Наконец он отвернулся и посмотрел вниз на берег. Костер на площадке, кажется, погас. Во всяком случае, дыма не было. Дальше по берегу, за речушкой, рядом с плоской скалой, робкий дымок взбирался в небо. Забыв про мух, Саймон смотрел на этот дымок из-под щитков обеих ладоней. Даже с такого расстояния можно было разглядеть, что почти все, а может и все мальчики там. Значит, перебрались подальше от зверя. Саймон снова глянул на бедную развалину, смердевшую у него под боком. Зверь был безвреден и жуток. Об этом надо было скорее сообщить всем. Саймон бросился вниз. У него подкашивались ноги, он заставлял себя идти, но ковылял кое-как. «Ну, давай купаться», — сказал Ральф. «Больше делать нечего». Хрюша обозревал хмурое небо сквозь покалеченные очки. «Не нравятся мне тучи эти. Помнишь, как лило, когда мы высадились?» «И опять польет». Ральф нырнул. У самого берега в бухте играли двое малышей, пытаясь освежиться в брызгах, которые были теплее тела. Хрюша снял очки и, чинно ступив в воду, снова надел. Ральф вынырнул и ртом пустил в него струю. «Ты лучше не надо, из-за очок, а то если ты на них попадешь, мне сразу вылазить придется, чтобы их вытереть». Ральф снова пустил струю и промахнулся. Он засмеялся, ожидая, что Хрюша, как всегда, смиренно отступит в скорбном молчании. Но тот вдруг заколотил руками по воде. «Хватит тебе!» — заорал он. «Слышь, что ли?» И в бешенстве плеснул водой Ральфу в лицо. «Ну ладно, ладно», — сказал Ральф. «Ты только не бесись». Хрюша перестал колотить по воде руками. «У меня голова болит. Хорошо бы похолодало. Хорошо бы дождь. Хорошо бы домой». Хрюша снова улегся на пологий песчаный берег. Капли сохли на выдавшемся брюшке. Ральф пустил струю прямо в небо. По скольжению светлой прорехи между туч можно было угадать, куда ползет солнце. Ральф встал на колени в воде и посмотрел кругом. «А где же все?» Хрюша сел. «Может, в шалашах лежат?» «Где Эрик и Сэм?» «И Билл?» — Хрюша показал за площадку. «А они вон туда пошли. К Джеку подались». «Ну и пусть», — выдавил Ральф. «Мне-то что? Это они мясо, чтоб покушать». «И чтоб охотиться», — сказал Ральф жестко. «И дикарей изображать, и лица размалевывать». Хрюша рыл канавку в песке и не смотрел на Ральфа. «Может, и нам туда податься?» Ральф быстро глянул на него, и Хрюша покраснел. «Ну, то есть на всякий случай, чтоб там не вышло чего?» Ральф снова пустил в небо водную струю. Не доходя до лагеря Джека, еще издали Ральф и Хрюша услышали шум пира. Между лесом и берегом под пальмами была травянистая полоса. Всего на шаг вниз от нее начинался белый, нанесенный приливами песок, теплый, сухой, гладкий. Еще ниже была скала. Она тянулась к лагуне. Под скалой, уже у самой воды, снова был маленький пляж. На скале горел костер, и со свиного мяса жир капал в невидимое пламя. На траве собрались все, кто только был на острове, кроме Саймона, Ральфа и Хрюши, да еще двоих, занятых жаркой. Хохотали, пели, валялись, сидели, стояли, и все держали мясо в руках. Судя по лицам, испачканным жиром, пир подходил к концу, и кое-кто уже прихлебывал воду из кокосовых скорлуп. Еще до начала пира в центр лужайки приволокли большое бревно, и Джек, размалеванный, в венке, теперь сидел на нем как идол. Перед ним на зеленых листьях были груды мяса и фрукты, а в кокосовых скорлупах — питье. Хрюша с Ральфом подошли к краю травянистой лужайки. Замечая их, мальчики один за другим умолкали, пока не остался только тот, что стоял рядом с Джеком. Наконец и тот умолк, и тогда Джек повернулся. Он смотрел на них. Треск огня был единственным звуком, поднимавшимся над ровным рокотом моря. Ральф отвел от него глаза. Сэм, решив, что это Ральф смотрит на него с укором, нервно хихикнул и сунул в траву обглоданную кость. Ральф неуверенно шагнул, показал на пальму, что-то неслышно шепнул Хрюше, оба хихикнули в точности, как Сэм. И Ральф зашагал вперед, высоко выбирая из песка ноги. Хрюша пытался насвистывать. Тут мальчики, жарившие мясо, как раз отделили большой кусок и побежали к лужайке. Они наткнулись на Хрюшу, обожгли, и Хрюша взвыл и стал приплясывать. Тотчас Ральфа и всю толпу объединил взрыв веселья. Снова Хрюша сделался общим посмешищем, и, чувствуя себя нормальными, все радостно хохотали. Джек встал и взмахнул копьем. «Дать им мясо!» Те, кто держал вертел, дали Ральфу и Хрюше по сочному куску. Они приняли дар, истекая слюной, и стали есть, стоя под медью неба, звенящей о скорой буре. Снова Джек взмахнул копьем. «Все наелись досыта!» Мясо еще оставалось, шипело на палках, громоздилось на зеленых тарелках. Жертва собственного желудка, Хрюша, швырнул вниз на берег обглоданную кость и нагнулся за новым куском. Джек снова спросил, уже резче. «Все наелись досыта!» В тоне была угроза, гордость собственника, и мальчики стали глотать, не прожевывая. Поняв, что конца этому пока не предвидится, Джек поднялся с бревна, служившего ему троном, и прошествовал к краю травы. Сверху вниз он разглядывал из-за своей краски Ральфа и Хрюшу. Они немного поднялись по песку, и Ральф, обгладывая кость, смотрел на костер. Он подсознательно отмечал, что пламя теперь уже видно на сером свету. Значит, пришел вечер, но красоты и отрады он не принес, только страх. Джек сказал: «Подайте мне пить». Генри подал ему скорлупу, и он отпил из нее, глядя на Хрюшу и Ральфа из-за зубчатого края. Сила покоилась на мышцах его загорелых рук, и власть улеглась ему на плечо, нашептывая в ухо, как обезьяна: «Всем сесть!» Мальчики рядами уселись перед ним на траве, а Ральф и Хрюша стояли на мягком песке, футом ниже. Джек их не замечал и, склонившись маской к сидящим, ткнул в них копьем. «Кто желает вступить в мое племя?» Ральф вдруг дернулся, подался вперед, споткнулся. На него оглядывались. «Я накормил вас», — сказал Джек. «А мои охотники вас защитят от зверя. Кто желает вступить в мое племя?» «Я главный», — сказал Ральф. «Вы же сами меня выбрали. И мы решили следить за костром. А вы погнались за едой». «А ты не погнался?» — крикнул Джек. «У самого в руках кость!» Ральф залился краской. «На то вы и охотники. Это ваша работа». Снова Джек перестал его замечать. «Кто желает вступить в мое племя, развлечься?» «Я главный», — дрожащим голосом сказал Ральф. «И как же костер? И у меня рог». «Что-то ты его с собой не захватил», — сказал Джек и оскалился. «Небось, там оставил, а? И вообще, в этой части острова рог не считается». Вдруг сверху ударил гром. Уже не прошелся глухо, бабахнул взрывом. «Рог и тут считается», — сказал Ральф. «И всюду на острове». «Ну и что из этого, а?» Ральф оглядел ряды, ни в ком не нашел сочувствия и отвернулся сконфуженный, потный. Хрюша шептал: Костер — это наше спасение.
Кто желает вступить в мое племя?
Я,
и я,
и я.
Я протрублю в рог и созову собрание, — задохнулся Ральф.
А мы не услышим.
Хрюша тронул Ральфа за руку.
Пошли, а то худо будет. И мы же ведь покушали уже.
За лесом полыхнула молния и громыхнула так, что один малыш заплакал. Посыпались крупные капли, и слышно было, как плюхалась каждая.
«Будет буря», — сказал Ральф.
«И дождь, как когда мы высадились. Ну и кто же, интересно, умница? Где твои укрытия? Как ты без них обойдешься?»
Охотники уныло поглядывали в небо, уклоняясь от капель. Все нелепо засуетились. Вспышки стали ярче, гром надрывал уши, малыши с ревом метались по траве. Джек спрыгнул на песок.
«Танцевать! Ну, наш танец!»
И, спотыкаясь, пробежал по глубокому песку на голую скалу, где был костер. Между вспышками было темно и страшно. Все, голося, побежали за Джеком. Роджер стал свиньей, хрюкнул, напал на Джека, тот увернулся.
Охотники схватили копья. Те, кто жарил свои вертела, остальные — обгорелые головни. И вот уже все кружили, пели. Роджер исполнял ужас свиньи. Малыши прыгали вокруг участников представления. Небо нависало такой жутью, что Хрюше и Ральфу захотелось влиться в эту обезумевшую компанию, хотя бы дотронуться до коричневых спин, замыкающих в кольцо, укрощающих ужас.
«Зверя бей, глотку режь, выпусти кровь!»
Кружение стало ритмичным, взбудораженное пение остыло, билось ровным пульсом. Роджер был уже не свинья, он был охотник, и середина круга зияла пусто. Кто-то из малышей затеял собственный круг, и пошли круги, круги, будто это множество само по себе способно спасти и выручить. И был слаженный топот, биение единого организма. Мутное небо вспорол бело-голубой шрам, и тут же хлестнул грохот, как гигантским бичом. Пение исходило предсмертным ужасом.
«Зверя бей, глотку режь! Выпусти кровь!»
Из ужаса рождалось желание, жадное, липкое, слепое.
«Зверя бей, глотку режь, выпусти кровь!»
Снова вызмеялся наверху бело-голубой шрам и грянул желтый взрыв. Малыши, визжа, неслись с опушки. Один, не помня себя, проломил кольцо старших.
«Это он! Он!»
Круг стал подковой. Из лесу ползло что-то неясное, темное. Впереди зверя катился надсадный вопль. Зверь ввалился, почти упал в центр подковы.
«Зверя бей, глотку режь, выпусти кровь!»
Голубой шрам уже не сходил с неба. Грохот был непереносим. Саймон кричал что-то про мертвое тело на горе.
«Зверя бей, глотку режь, выпусти кровь! Зверя, прикончь!»
Палки стукнули. Подкова, хрустнув, снова сомкнулась вопящим кругом. Зверь стоял на коленях в центре круга. Зверь закрывал лицо руками. Пытаясь перекрыть дерущий омерзительный шум, зверь кричал что-то насчет мертвеца на горе. Вот зверь пробился, вырвался за круг и рухнул с крутого края скалы на песок, к воде. Толпа хлынула за ним, стекла со скалы, на зверя налетели, его били, кусали, рвали. Слов не было, и не было других движений, только рвущие когти и зубы. Потом тучи разверзлись, и водопадом обрушился дождь. Вода неслась с вершины, срывала листья и ветки с деревьев, холодным душем стегала бьющуюся в песке груду. Потом груда распалась, и от нее отделились ковыляющие фигурки. Только зверь остался лежать в нескольких ярдах от моря. Даже сквозь стену дождя стало видно, какой же он маленький, этот зверь. А на песке уже расплывались кровавые пятна. Тут сильный ветер подсек дождевые плети, погнал на лес, и деревья утонули в каскадах. На вершине горы парашют вздулся, стронулся с места. Тот, кто сидел на горе, скользнул, поднялся на ноги, закружился, закачался в оцерелом просторе и, нелепо загребая мотающимися ногами по высоким верхушкам деревьев, двинулся вниз, вниз, вниз и на берег, и мальчики, голося, разбежались во тьме. Парашют потащил тело и, вспахав воды лагуны, швырнул через риф в открытое море. К полуночи дождь перестал, тучи унесло, и снова зажглись в небе немыслимые блестки звезд. Потом ветер улегся, и стало тихо. Только капли стучали, шуршали по расселинам и плюхались, скатываясь с листка на листок, в темную землю острова. Воздух был прохладный, сырой и ясный. Скоро угомонилась и вода. Зверь лежал комочком на бледном песке, а пятна расплывались и расплывались. Край лагуны стал полосой свечения, и пока нарастал прилив, она наползала на берег. В ясной воде отражалось ясное небо и яркие угольники созвездий. Черта свечения набухала, набегая на песчинки и гальку, и на мгновение, дрогнув упругой рябью, тотчас глотала их неслышным глотком и продвигалась на берег дальше. Наползающая на отмели ясность вод по кромке кишела странными лучистыми созданиями с горящими глазами. То и дело, окатыш побольше, вдруг, выделяясь из множеств, одевался жемчужным ворсом. Прилив равнял взрытый ливнем песок, все покрывая блестящей полудой. Вот вода коснулась первого пятна, натекшего из разбитого тела, и создания, бьющиеся световой каймой, собрались по краю. Вода двинулась дальше и одела жесткие космы Саймона светом. Высеребрился овал лица, и мрамором статуи засверкало плечо. Странно бдящие существа с горящими глазами и дымными шлейфами суетились вокруг головы. Тело чуть-чуть поднялось на песке. Изо рта, влажно хлопнув, вылетел пузырек воздуха. Потом тело мягко качнулось и сползло в воду. Где-то за темным краем мира были луна и солнце. Силой их притяжения водная пленка слегка взбухала над одним боком земной планеты, покуда та вращалась в пространстве. Большой прилив надвинулся дальше на остров, и вода еще поднялась. Медленно, в бахромке любопытных блестящих существ, само серебряный очерк под взглядом вечных созвездий, мертвое тело Саймона, поплыло в открытое море.